Как утверждает Уоспорт, в жизнях незамечательных людей главный философ прищурился, разбирая крошечный шрифт. Так вот, однажды он встретил старого рыбака, который утверждал, будто на том континенте зимой с деревьев опадает кора, а листья остаются.
«Это все выдумки», — возразил Чудакули, «призванные поддержать интерес читателя. Кто станет тебя читать, если все, что ты можешь сообщить по возвращении из экспедиции, это что ты потерпел кораблекрушение и целых 2 года жрал всяких морских гадов? Нет, надо обязательно сдобрить рукопись рассказами о людях, которые ходят на одной большой ноге, о стране большой сливы и прочем из серии бабушкиных сказок».
«Нет, вы только послушайте!» – воскликнул профессор современного руносложения. До сих пор он молчал на своем конце стола, погруженный в изучение большого тома. «Здесь говорится, что жители острова Слякки всегда ходят голыми, и что женщины у них несравненной красоты. Должно быть кошмарное местечко!» – чопорно поджал губы заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Здесь есть несколько гравюр».
«Вряд ли кто-то из нас заинтересован в их изучении». Чудакули обвел взглядом присутствующих и уже громче повторил. «Я сказал, что никому из нас это не интересно. Декан, вернись на свое место и подними уроненный тобой стул.
XXXX упоминается в змеях всех времен и народов. Венчера», — сообщил завкафедрой беспредметных изысканий. «Тут говорится, что на этом континенте очень мало ядовитых змей». О, здесь еще сноска. Его палец скользнул по странице. «Их практически уничтожили пауки. Как странно». «Ого!» – снова изумился профессор современного руносложения. «А вот я еще прочитал. Обитатели острова Пердю также пребывают в первозбитном состоянии». Трудом продираясь сквозь древний текст, продекламировал он. «Они отличны добрым здравием и статностью и являются собой пример самых стоячих дикарей».
«Дай-ка взглянуть», — нахмурился Чудакули. Книгу по цепочке передали ему. «Тут пара букв затерлась. Настоящих, то бишь настоящих. По-моему, эти гравюры со Слякки дурно на тебя повлияли, руновед».
«А на гравюре с Пердио этот дикарь выглядит очень даже стоячим».
«Руновед, это у него посох», — покачал головой Чудакули. «Может, тебе казначеевых пилюль дать?»
«А он довольно долго принимает ванну, вам не кажется?» Через некоторое время нарушил молчание декан. «Я и сам люблю потереться мочалкой, но мы ведь здесь не шутки собрались шутить». «Да уж, что-то он расплескался», — заметил главный философ. «Пляж, волны плещут», — безмятежно улыбнулся казначей.
«Кстати, в этих звуках определенно присутствует некий чаячий компонент».
Чудакули поднялся, приблизился к двери в ванную и уже приготовился было постучать.
«Но я арканцлер или кто?» — вдруг грозно вопросил он, опуская кулак. «Я могу открыть любую дверь, которую пожелаю. Так что...» — и он повернул ручку. «Вот», — торжественно сказал он, махнув рукой в открытую дверь. «Видите, господа? Совершенно заурядная ванная комната. Мраморная ванна, медные краны, пробка, смешная мочалка в форме утенка. Самое что ни на есть заурядная ванная комната, а не какой-нибудь, позвольте подчеркнуть, тропический пляж. В этой ванной нет ничего даже отдаленно похожего на тропический пляж». Потом он ткнул пальцем в открытое окно, за которым зеленые волны под слепящим синим небом томно набегали на обрамленный зеленью берег. «Потому что тропический пляж, вот он», — победоносно заключил арканцлер. «Убедились? Абсолютно ничего общего».
После сытного обеда, содержавшего массу незаменимых, но довольно-таки шустрых аминокислот, витаминов и минералов, а также, к сожалению, имеющего вкус, человечек с надписью «Волшебник на шляпе» занялся домашними делами. Насколько это было вообще возможно в условиях полного отсутствия дома. Домашние дела состояли в обстругивании деревянного чурбана каменным топором. Чурбан на глазах превращался в короткую и широкую досточку. И скорость, с которой это происходило, наводила на мысль, что человечку такая работа не внове. На ветку соседнего дерева приземлился кокоду. Ринсвин бросил на попугая подозрительный взгляд. Добившись желаемого уровня гладкости, Ринсвин встал на дощечку одной ногой и, покачиваясь в неловком положении, угольком нарисовал на плоской поверхности контур стопы. Повторив процедуру со второй ногой, он возобновил обстругивание. Прятавшийся в водоеме наблюдатель понял, что его подопечный изготавливает себе деревянное подобие обуви. Затем Ринсвинд извлек из кармана бечевку. Ее он сделал из шкурки одного присмыкающегося. Правда, перед этим было и несколько неудачных попыток. Сначала большей частью попадались присмыкающиеся, никак не желавшие отдавать свои шкурки, зато щедро делившиеся своим ядом, от которого по всему телу шла жуткая алая сыпь. Но пережив несколько видов сыпи, Ринсвинд наконец поймал искомую тварь. Так вот, если просверлить деревянной подошве отверстие и продеть туда бечевку в форме петли, то получится нечто вроде урских сандалий. Конечно, шаркая в таких сандалиях, начинаешь походить на какого-нибудь прародителя рода человеческого, но имеются и некоторые плюсы. Во-первых, если при ходьбе издавать мерное хлоп-хлоп, то любому опасному существу покажется, что идет не один человек, а двое. Безопасных существ в этой пустыне Ринсвин пока не встречал. И во-вторых, хоть бежать в таких сандалиях нельзя, зато выпрыгиваешь из них мгновение ока. Так что пока разъяренная гусеница или жук недоуменно разглядывают твои сандалии, гадая, а куда, собственно, подевался второй человек, ты уже успеваешь превратиться в пыльную точку на горизонте. Ринсвинду приходилось много убегать. Каждый вечер он изготавливал новую пару сандалий, а на следующий день оставлял свою обувь где-то в пустыне. Покончив с работой, он извлек из кармана свиток тонкой коры. К ней ящеробечевкой крепилась драгоценность – карандашный огрызок. В надежде, что это хоть как-то поможет, Ринсвинд начал вести дневник. Он просмотрел недавние записи. «Наверное, вторник. Жара, мухи. Ужин, медовые муравьи. Жестоко покусан медовыми муравьями. Падение в водяную яму. Кажется, среда. Жара, мухи. Ужин, кустовой изюм. Очень похожий на кенгуровые катышки. Или наоборот. Почему-то за мной погнались охотники. Падение в водяную яму. Четверг, может быть. Жара, мухи. Ужин, ящерица с синим языком. Ящерица с синим языком оказалась сильно кусачей. Разные охотники опять за мной гонялись. Упал с обрыва, влетел в дерево. Был описан страдающим недержанием серым медвежонком. Приземлился в водяной яме. Пятница. Жара, мухи. Ужин, корневища на вкус чем-то больные. Сэкономил массу времени. Суббота. Жарче обычного. Мух тоже больше. Очень хочется пить. Воскресенье. Жарко. От жажды и мух стал бредить. Насколько хватает глаз, сплошное ничего с кустами. Решил умереть. Упал на землю, покатился вниз по склону, очнулся в водяной яме. Старательно, как можно более мелкими буковками, он вывел. Понедельник. Жара, мухи. Ужин, мотыльные личинки. Прочитал написанное, добавить по сути было нечего. И почему его здесь так не любят? Встречаешь небольшое местное племя. Все очень мило. Запоминаешь имена. Заучиваешь слова и разговорные выражения. Можешь уже поболтать о погоде. И вдруг ни с того ни с сего за тобой уже гонятся. Но ведь погода – это самая распространенная тема для разговоров. Раньше Ринсвин считал себя склонным к бегству от реальности. Он постоянно убегал, а реальность постоянно за ним гналась. Но потом он узнал истинное значение этого словосочетания и понял, что тут больше подходит термин «человека-ненавистник». Он был человеком, которого ненавидело множество людей. Хотя с чего непонятно. Допустим, сидит он Ринсвинд у костра, завязывает мирный разговор, а собеседник вдруг выходит из себя и гонится за ним, яростно размахивая палкой. Разве это нормально? Так злиться из-за невинного вопроса, типа «что дождя давно не было, правда?» Вздохнув, Ринсвинд палкой сбил клочок земли, свою сегодняшнюю постель, и улегся спать. Во сне он скрикивал, а ноги его время от времени конвульсивно подергивались, как будто куда-то бежали, из чего можно было заключить, что ему снится какой-то сон.
Поверхность водоема пошла рябью. Впрочем, водоемом это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Просто заросшая кустарником лужица в расщелине между камнями. А жидкость там содержащаяся называлась водой лишь из-за упорства географов, отказывающих правомочности терминам вроде «супоем». И тем не менее вода пошла рябью, как будто что-то плеснулось в самом центре. Странность этой ряби заключалась в том, что, достигнув края водоема, она не останавливалась, но продолжала распространяться дальше, расширяющимися кругами тусклого белого света. Добравшись до Ринсвинда, необычные волны заключили его в центр концентрических линий, состоящих из белых точек и потому похожих на нитки жемчуга. А потом водоем как будто взорвался, нечто вылезло на воздух и устремилось сквозь ночную тьму прочь. Двигаясь зигзагами, оно перелетало от камня к горе, от нее к очередному водоему и так далее. Если бы в этот момент гипотетический наблюдатель посмотрел на всю картину с более высокой точки обзора, то заметил бы, что стремительно двигающийся луч оживлял и другие тусклые линии, которые дымными волокнами стелились над землей, словно являясь ее нервной системой. За тысячи миль от спящего волшебника светящаяся полоска нырнула в землю, чтобы вновь появиться уже внутри пещеры, скользнув по ее стенам, как будто лучом прожектора. Несколько секунд странный свет витал перед огромной остроконечной скалой, а потом, приняв некое решение, рванулся обратно в небо. Перелетев через континент, свет вошел в прежний водоем без малейшего всплеска, но опять же несколько волн прокатились по мутной воде, распространившись и на прилегающий песок. И вновь ночь затихла, хотя глубоко под землей что-то продолжало рокотать. Кусты задрожали, птицы на деревьях проснулись и упорхнули. Спустя некоторое время на поверхности камня возле водоема стала проступать картина из бледных белых линий.